На протяжении истории церкви собрания святым подвергались различным атакам. Дело в том, что когда враги Христа ополчались на церковь, то основная атака была на собрание святых. И это не случайно, потому что поместная церковь – это и есть собрание. Поэтому если в городе не собирается церковь или святые не собираются на собрание, то в этом городе считается, что церкви нет. Таким образом, собрание – это не то, что проводит церковь. Собрание – это отчасти то, что такое церковь. И на это указывает греческое слово «экклесия», что означает «собрание людей». Поэтому враги Христа всегда атаковали собрание святых как извне, так и изнутри. К сожалению, многие церкви, ожидая атак снаружи, не заметили, как их искусно атаковали изнутри. Одной из таких атак стал так называемый евангельский прагматизм. В стремлении привлечь неверующих собрания начали подстраиваться под вкусы внешнего мира. Да, многие служители делали это с искренними намерениями, но в результате некоторые общины перестали быть церковью в библейском смысле. Как говорится, хотели воцерковить не церковных, а разоцерковили церковных. Еще более изощренной атакой стал потребительский менталитет, когда главный вопрос стал звучать так: что я получу от этой церкви? В результате этого собрание стало восприниматься как сфера клиентского сервиса, а, как известно, клиент всегда прав. Поэтому многие стали искать церковь не по ее верности Божьему Слову, а по соответствию своим личным предпочтениям. Так, чтобы противостоять этим искушениям, мы начали новую серию проповедей под названием «Собрание святых от потребления к служению». В прошлое воскресенье мы с вами говорили о собрании святых в контексте поклонения, то есть в контексте нашей жизни перед Богом. Мы увидели, что вся наша жизнь – это жизнь поклонения, которая возможна только тогда, когда мы приходим к Богу с чистым сердцем, держимся евангельской надежды, а для этого ободряем друг друга к святой жизни. Именно в таком контексте поклонения – Дух Святой через Писание ясно говорит святым неприемлемо оставлять собрание своего. Посмотрите еще раз на данные слова Евреям 10 глава. «И будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам, не оставляя собрание своего, как есть у некоторых обычай, но призывая к бодрости, тем более, чем ближе вы видите день в контексте «День Господень». Обратите внимание, главный призыв здесь не просто посещать собрания, как это часто воспринимается, где причастный оборот, не оставляя собрания, оно относит нас к главному призыву, который звучит так: «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам». И чтобы это стало возможным, необходимо перестать пренебрегать собранием святым. Из этого текста мы можем сделать три важных наблюдения. Во-первых, простое посещение собрания еще не означает послушание Святому Духу. Можно регулярно приходить на богослужение и при этом оставаться пассивным потребителем. Можно быть физически рядом, но духовно далеким от цели собрания, служения друг другу, поэтому здесь Дух Святой не просто призывает не оставлять собрания, но Он призывает быть внимательным друг к другу, поощрять к любви и добрым делам, а для этого нужно перестать оставлять собрание. Во-вторых, мы можем из этого текста сделать вывод: когда я пропускаю собрание святых, я причиняю вред собственной своей душе. Без назидания, ободрения и исправления со стороны других верующих, я становлюсь уязвимым перед грехом. А это может привести к осквернению сердца грехом и в конечном счете к Божьему дисциплинарному наказанию, о чем сказано в следующих стихах. Более того, пренебрежение собранием приносит вред не только мне, но, как мы увидим дальше сегодня в процессе нашего исследования, но и другим членам тела Христа. Те, кто нуждается в моем присутствии, ободрении, внимании, остается без поддержки, когда я сюда не прихожу. Это, в свою очередь, может повлечь и их ослабление, и их уязвимость пред грехом, что их также может поставить в положение дисциплинарного наказания от Бога. Сегодня, рассуждая об этом, я хочу посмотреть на собрание святых под этим углом, как на наше служение друг другу мы посмотрим на собрание святых в контексте созидания Христовой Церкви. Мы обратимся к хорошо знакомому тексту из 4 главы послания Ефесянам, который мы неоднократно на протяжении 15 лет исследовали в нашей церкви. Наверное, около 6-7 раз мы обращались к этому тексту, и сегодня мы продолжим его исследование. Перед тем, как описать роль святых, в 4 главе апостол Павел в самом начале послания указывает, что принадлежность к церкви является привилегией для святых. Принадлежность церкви – это привилегия святых, другими словами, так как церковь является частью собрания, то принадлежность к какому-то поместному собранию является привилегией. Это важная истина, которую мы не имеем права забывать. Принадлежность к собранию святых – это не наше одолжение Богу, а великая привилегия, дарованная нам. Эта привилегия становится очевидной только тогда, когда мы по-настоящему осознаем ценность Божьей Церкви в Божьем замысле. В первой главе послания к Ефесянам апостол Павел показывает, что Дух Святой возвеличил Христа, и одним из проявлений этого возвеличивания является то, что Христос был поставлен главою Церкви. Посмотрите на данные слова. Написано, что сила Божья или сила Духа Святого, Он все покорил под ноги Его в контексте Христа и поставил Его выше всего главою Церкви, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем. Он, Дух Святой, поставил Христа выше всего. Это выражение выражается в том, что Он поставил Его главою Церкви. Здесь Павел ясно показывает, что Дух Святой возвеличил Христа, даровав быть Ему главою Церкви, то есть экклесии, то есть Он является главою над каждым собранием призванных людей. Таким образом, Церковь – это не просто религиозная организация, а тело Христа, в котором Христос является главою. Поэтому каждое собрание святых – это собрание, над которым главенствует сам Христос. И Писание говорит об этом: каждый раз, приходя сюда, мы приходим для того, чтобы иметь общение с Иисусом Христом, и Он, как мы видим дальше, направляет, Он созидает, и Он определяет все, что здесь происходит, потому что Он является главой. В следующей главе апостол Павел раскрывает еще одну грань этого удивительного Божьего замысла. Та же сила Духа Святого, которая возвеличила Христа, по Божьей благодати сделала каждого из нас участниками этой церкви благодаря жертве Иисуса Христа. Во второй главе начинается: «И вас также, мертвых, Он оживил со Христом». И дальше он призывает помнить эту реальность, что Бог сделал нас частью церкви. В 14 стихе сказано: «И Он есть мир наш, сделавший из обоих одно и разрушивший стоящую посреди преграду, упразднив вражду плотью своей и закон заповедей учением, дабы из двух создать себе самом одного нового человека, устрояя мир. Я хотел бы, чтобы вы обратили внимание на это утверждение или выражение одного нового человека. Он из двух создал в самом себе одного нового человека в контексте из евреев и язычников. Он создал одного нового человека. Этими словами Павел говорит, Христос не только глава тела, но Он и создатель данного тела. Он разрушил все преграды культурные, социальные, этнические, религиозные и соединил нас в одном новом человеке. Этот новый человек и есть церковь, собрание святых, которая утверждена на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем. В следующей главе апостол Павел раскрывает, что данное собрание святых провозглашает удивительную Божью славу. В 3 главе 10 стих сказано, «Дабы ныне сделалось известной через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия». Опять же, важно понять, что церковь неразрывно связана с собранием призванных, поэтому каждое собрание святых само уже по себе поражает небеса красотой и глубиной Божьей премудрости. Можно сказать, что каждое ваше присутствие на собрании святых способствует Божьей славе, которая наполняет нас полнотой Божьей, о чем апостол Павел дальше молится, осознавая данную истину. Посмотрите на фрагмент этой молитвы, 18 стих этой главы. Он молится, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть, говорит, со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и разуметь со всеми святыми превосходящую разумение и любовь к Христову, дабы вам исполниться всей полнотой Божией. Обратите внимание на ударение, он желает, чтобы мы могли постигнуть со всеми святыми. В контексте мы могли уразуметь со всеми святыми, чтобы нам, как Церкви Христовой, исполниться всей полнотой Божьей. Таким образом, принадлежность Церкви – это результат Божьего действия, а не нашего выбора. Это великая честь, которую Бог оказал некоторым людям, за которые следует и определенная ответственность, как мы дальше увидим. Это жизнь, где Христос – глава, а мы – Его живые члены, соединенные в одно тело. Это настолько привилегированное положение, что апостол Павел в следующей главе призывает поступать достойно этого положения. Он говорит в 4 главе, «Итак я, узник Господи, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». Подумайте, что это за звание? Он умоляет, чтобы мы поступали достойно данного звания. Так что это за звание? И мы увидели в предыдущих трех главах, он раскрывает, это звание быть частью собрания святых, которые объединены в одном теле Иисуса Христа. Это призвание быть частью святых. Это удивительная привилегия, которую Бог совершил или дал для нас. И здесь Павел не просто призывает, но он умоляет, чтобы верующие поступали достойно этого высокого звания. Чтобы верующие поступали достойно этого единения, которым Христос собрал нас в одно собрание. Почему? Потому что принадлежность церкви – это не обыденность, а исключительные привилегии – это то, чем мы должны дорожить, что мы должны беречь как сокровище. Братья и сестры, вы знаете, в воскресный день очень многие люди, они отдыхают. Очень многие люди, они занимаются какими-то делами, но Бог даровал нам огромную привилегию. Огромную привилегию собираться вместе как церковь. Собираться в это собрание, И каждый раз, когда мы собираемся в это собрание, небеса торжествуют удивительной Божьей любви, Его мудрости, Его благодати. Каждый раз, когда собираемся, мы навстречу малой группы, на наше домашнее собрание, собрание домашней церкви. Это огромные привилегии, которые Бог дает нам. Каждый раз, когда вы пропускаете собрание, задайте себе вопрос, почему Дух Святой не привел вас сегодня в это место? Почему вы не переживаете это особую Божью благодать, чтобы ваше сердце влекло именно в собрание святых? Каждый раз, когда вы пропускаете малую группу, ваше собрание на дому, задайте себе вопрос, почему одних Дух Святой влекет в это место, а ваше сердце нет? Именно сознание – это привилегия быть частью Христовой Церкви, частью особого собрания святых, определяет наше отношение к самому собранию. Собрание святых – это не просто религиозное мероприятие или форма духовной активности. Это Христово тело, живое собрание, в которое нас ведет сам Бог. Я недавно прочитал один из примеров. В пуританское время один миссионер приехал в одну церковь, стал просить помощь на миссионерское служение. Ему пастор церкви спросил, а какому собранию ты принадлежишь? Он говорит, к общему вселенской церкви. Я прихожу к невидимой церкви. Он опять говорит, а кто является твоим пастором? Он говорит, моим пастором невидимой церкви является невидимый пастор. Он там тогда говорит, так как ты принадлежишь невидимой церкви, у тебя есть невидимый пастор, то мы сегодня тебе жертвуем невидимые деньги. Когда мы говорим о принадлежности церкви, Писание очень ясно говорит о определенной в церкви. Нет просто понятия принадлежность к общей невидимой вселенской церкви. Можно сказать, вселенской церкви принадлежат поместные церкви, но у каждого члена церкви, как мы видим дальше, есть подарованный Богом пастор, и у каждого члена церкви есть ответственность назидать, созидать тело Христово, а это невозможно без контекста поместной церкви. Поэтому помните, Бог даровал вам огромную привилегию. И, кстати, в нашем уставе, если вы читали, когда вступали членом церкви, один из пунктов очень ясно говорит, быть членом поместной церкви – это привилегия. Это привилегия, которую Бог дает нам. Это привилегия, когда Он призвал нас, которые были негодны, не имеющие надежды, Он призвал нас и сделал нас достойными или сделал нас участниками Его собрания. Итак, мы видим, принадлежность церкви это, или принадлежность собранию святых – это привилегия, которую Бог дал для святых. Дальше апостол Павел раскрывает, что благодать Христова является силой святых, которая созидает данную поместную церковь. В 7 стихе после описания единения он раскрывает, что тогда, когда мы едины, у нас есть различия между друг другом, говоря «каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова». Этот стих содержит несколько глубоких истин. Во-первых, каждому из нас дана. Апостол Павел подчеркивает, что каждому это значит, что ни один верующий не остался без внимания, нет ни одного забытого Христом. Каждому члену тела Христова дана благодать, чтобы он мог исполнять свое предназначение в церкви. Каждому дана. Во-вторых, обратите внимание на глагол «дана». Пассивный залог глагола «дана» указывает, что не мы сами обрели эту благодать. Мы ее не заслужили, и мы ее не выбирали. Благодать дана нам, и это Божье одностороннее действие. Это дар суверенного Господа, совершающего все по изволению своей воли и своему замыслу. И поэтому апостол Павел говорит, что каждому из нас Бог дал свою благодать. Слово «благодать» — может подразумевать как духовный дар, так и способность использовать данный дар, по всей видимости, он имеет в виду здесь два элемента. Бог дает и духовный дар, и наполняет силой своей благодати, чтобы мы могли исполнять этот дар, который мог бы способствовать созиданию церкви. Таким образом, каждый призванный получил даром определенный духовный дар для того, чтобы быть участником созидания тела Христа. Так здесь Павел подчеркивает еще одну важную деталь. Несмотря на то, что все получили дар, призванный по-разному одаренный, он дал по мере дара Христова. Другими словами, святые по-разному одарены Христом как даром, так и способностью эффективно использовать данный дар. Поэтому в церкви служение распределяется не поровну между членами церкви, но, как дальше Павел пишет, тело созидается при действии свою меру каждого члена. При действии свою меру каждого члена Иисус Христос, будучи главой церкви, Он каждого призванного использует, но использует именно по своей воле. Именно поэтому в Церкви Христовой есть люди, которые по-разному дарены, есть люди, которые по-разному посвящены, есть люди, которые совершают различные служения. Итак, мы видим принадлежность церкви как собранию святых – это привилегия, где участие в жизни церкви возможно только проявлению дара Божьей благодати, посредством которой глава тела Христос управляет церковью по своей воле. Понимание этого приводит нас к следующей истине, которая находится в следующих стихах. Созидание церкви – это ответственность не просто одаренных людей, но каждого человека. Так как Божья благодать одарила каждого человека, то каждый человек несет ответственность созидания церкви. Сказано, и Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Греческое слово «поставил», «Он поставил» можно точнее перевести, как «Он даровал». «Он даровал» – это то же самое греческое слово, которое используется в 7 стихе, где Павел пишет, что каждому из нас дана благодать по мере данного дара Христова. Как нам дана благодать Божья, так написано, и Он дал одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырами и учителями. Таким образом, определенные служители церкви – это дары Христа для церкви. Христос, как глава, сам наделяет каждую церковь необходимым даром или необходимыми служителями. Он знает нужды конкретной поместной церкви. И вы знаете, вы сегодня встретите церковь, где есть избыток пастырей. Вы встретите церковь, где недостаток пастырей, и это все находится в его власти. Это находится в его власти. Это не человеческое решение, это проявление власти и мудрости Христа, строящей свою церковь. И то, что в нашей церкви Бог даровал 4 пресвитеров, у них есть достаточно помощников, это является не просто способностью брать и взращивать служители, это является даром Христа. Даром Христа. Вы знаете, я общаюсь с пасторами, есть пастора, которые очень много вкладывают времени и сил для того, чтобы взрастить новых служителей. Проходят годы, он смотрит на почти 10 лет развития служения, а служители почти и не выросли, другими новых служителей и не появилось. И вы знаете, это находится во власти Христа, его можно обвинять, а он не хотел, мод новых служителей, его могут обвинять в диатревстве, который захватил власть, но совершенно не в этом. Это еще раз раскрывается власть Христа, который в свое время по своему желанию дает столько служителей, сколько он считает нужным для поместной церкви. Но для чего Христос даровал этих служителей? Для чего Христос даровал этих служителей? Павел говорит, к совершению святых на дело служения. Он написано, он дал всех их к совершению святых. Это слово «совершение», наверное, русское слово, которое многим непонятно, означает чинить, восстанавливать или готовить первоначальное состояние. Это же слово используется в Евангелии, где говорится, что апостолы чинили сети для того, чтобы вновь закинуть их в реку, для того, чтобы поймать рыбу. Можно сказать, что после каждой рыбалки где-то сети прорывались, и они чинили для того, чтобы там они были способны совершить то, для чего они предназначены. То же самое слово использует апостол Павел по отношению к святым. Таким образом, служители даны для того, чтобы привести святых в состояние готовности к служению, чтобы через них, написано, созидалось тело Христово. Тело созидается не пастырями-учителями, тело созидается святыми, которые служат. Именно поэтому апостол Петр будет говорить, вы сами из себя стройте дом духовный. Вы созидаете духовное тело. Это служение, ответственность каждого человека. Это поразительная истина. Христос не только сделал нас частью церкви, но Он привлек каждого из нас к участию в самом славном проекте на земле созидания своего тела. Эту истину апостол Павел подчеркивает, подводя итог в 16 стихе этой главы, говоря, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии свою меру каждого члена получает превращение для созидания самого себя в любви. Обратите внимание, при действии свою меру каждого члена, и когда каждый член тела, он выполняет свою функцию, написано, что тело, оно само растет. Тело само растет. И так как вы являетесь частью данного тела, то и вы в этом теле растете. И он делает эту аналогию. Можно сказать, что как в организме у каждого члена есть своя функция. Есть своя функция. Есть член тела, который постоянно работает, никогда не отдыхает, и им является сердце. Есть определенные управления, которые также часть спит, часть не спит, а дает команду постоянно биться сердцу. Есть части тела, которые отдыхают, например, желудок. Если вы на ночь не наедитесь, то желудок ночью может отдохнуть, и ваше тело потом будет днем отдыхать. Если обратно, то тело будет днем потом мучиться. И так далее. Ваши ноги. И апостол Павел, он делает это сравнение. При действии свою меру каждого члена. Бог каждого наделил по-особому, по-своему, по мере дара Христова. И это тело созидается при действии свою меру каждого члена. Обратите внимание на слово «каждого». В этих словах отражается, что каждый верующий – это важный участник в созидании церкви. На собрании он не просто наблюдатель, не просто прихожанин, а живой орган, без которого тело не может полноценно расти. Именно поэтому в послании к Коринфянам апостол Павел пишет, когда страдает один член, то с ним страдает и все тело. Когда страдает один член, с ним страдает и все тело. И можно сказать, что когда страдает какой-то член церкви, он приносит вред и самому телу. Поэтому апостол Павел и Христос, он призывал святых серьезно относиться к грехам других людей, и для этого есть церковная дисциплина. Церковная дисциплина, когда организм весь должен участвовать в том, чтобы лечить определенный орган тела, и в духовном смысле им является церковь. Братья и сестры, только задумайтесь. Каждый раз, когда вы приходите на собрание святых, то ли оно собирается в этом здании, то ли оно собирается на дому, как известно, домашняя или малая группа, вы становитесь участниками Божьего дела созидания Церкви Христа. Но всякий раз, когда вы пренебрегаете собранием, как есть у них, у некоторых обычай, вы пренебрегаете самым ценным, что сегодня Христос совершает на земле. Именно это понимание, что Бог призвал нас к служению, а не потреблению, прокладывает дорогу от потребительства к подлинному служению. Каждый раз, когда мы собираемся здесь, или каждый раз, когда вы едете на малую группу, помните, вы едете для того, чтобы созидать то, что является ценным в Божьих глазах, это созидать Церковь Христову. Я, кстати, неоднократно встречал людей, которые говорили, а какой смысл мне быть на малой группе, она мне ничего не дает. Вы знаете, это потребительское отношение. Здесь не вопрос, она мне дает или не дает, здесь вопрос, какое мое призвание, если Бог призвал меня быть частью удивительного проекта созидания Его Церкви, то, ценя этим привилегированным положением, я должен стремиться туда для того, чтобы тело созидалось. Вы знаете, есть церкви, где нет малых групп, но вы заметите, в этой церкви есть несколько богослужений. Церковь не собирается один раз в неделю, церковь всегда собирается несколько раз в неделю. Во времена гонений церковь еще чаще собирается, хотя можно сказать, это является опасным. Мы в нашей церкви определили, что мы раз будем собираться вместе, и для более эффективного мы собираемся где-то по религионам, а в своих домах. Это является частью продолжения созидания церкви, где каждый призван быть участником этого служения. Теперь возникает важный вопрос. Что именно включает в себя созидание тела Христова? Или какую роль в этом процессе может играть каждый, даже те, кто считает себя не совсем одаренным или способным? Другими словами, когда вы приходите на малую группу, в чем выражается ваша роль, которая будет способствовать созиданию церкви, которую, когда вы приходите сюда, в чем выражается ваше предназначение? Ответ мы находим в следующем стихе, где первой составляющей созидания церкви является возрастание в единство веры и единство познания Бога. Он говорит, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божьего. Другими словами, он поставил пастырь к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе мы придем. Другими словами, это тело Христа будет созидаться до тех пор, пока мы придем в единство веры. И первое, на что указывает Павел, это единство веры и познание Сына Божьего, это направление движения всей церкви. Единство веры – это не просто общеэмоциональное согласие или доверие. Речь идет о совокупности библейских истин, которые составляют основу христианского учения. Мы называем это вероучение церкви. И хотя у нас есть определенные вероучения, даже не все мы едины во всех деталях данного вероучения, уже не говоря о других вопросах, которые идут дальше этого вероучения, но оставлены в Священном Писании. Поэтому, несмотря на то, что сегодня между христианами, как внутри церкви, так и между церквами, есть расхождение во мнениях по различным вопросам, наступит день, когда церковь достигнет полного согласия в исповедании истины. А сегодня это направление духовного движения церкви, потому что полное единство невозможно без единого взгляда на истину. Поэтому если Бог желает создать из нас единый организм, то это единый организм должен иметь единое мышление. Поэтому каждый призванный должен стремиться к единству веры через постоянное погружение в Слове Божьем. Это можно сказать, что если в человеке, в сознании человека или в голове человека будет множество различных мировоззрений, его тело никогда не сможет правильно функционировать, потому что каждый будет давать свою команду. Но для того, чтобы тело, оно едино, едино управлялось или едино проявлялось, достигало определенной цели, там должно быть единство. Бог создал церковь для определенной цели, которую однажды она будет выполнять, когда Бог закончит проект созидания церкви, и когда этот проект будет закончен, тогда все члены церкви, они обретут единый взгляд на библейскую истину, когда встретятся со Христом. А сегодня в процессе познания мы возрастаем в единство веры. Познание Сына Божьего – это уже не столько теория, сколько практическое восприятие Бога, Его характера, Его воли, Его славы, Его сущности и так далее, когда мы можем познавать Божью волю или поступать по Божьей воле, которая исходит из знания Его. Таким образом, Павел говорит не о личном индивидуальном росте, а об общем коллективном движении. Написано «доколе все придем». Мы все придем в единство. Это значит, что для достижения единства веры и познания требуется совместное участие, тесное духовное взаимодействие всех членов тела Христова. Именно это то, что происходит во время собраний и встреч малых групп, и без них достижение этой цели станет невозможным. Поэтому, если вы игнорируете эти возможности, если пренебрегаете своей ответственностью как члена тела, то значит, вы пренебрегаете созиданием того, что сегодня созидает Бог. Помните, вы не можете прийти к единству с теми, с кем не общаетесь или не взаимодействуете. Вы не можете прийти в единство с ними. К этой истине Павел вновь возвращается в следующей главе, в пятой главе, когда призывает жить познанием Божьей воли. Посмотрите, 5 глава, 17 стих сказано: «Поэтому не будьте нерассудительными, но постигайте, что есть воля Господа. И не упивайтесь вином, от которого распутся, но будьте исполнены Духа, назидая друг друга псалмами, славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу». Обратите внимание, он призывает не быть глупыми, нерассудительными, но познавать, что есть воля Божья. Для этого что делать? Первый фактор – это назидая друг друга. Он опять говорит в контексте церкви. Он желает, чтобы мы, как часть церкви, не были глупыми людьми, но мы, как церковь, могли постигать всю Божью волю. А для этого мы в первую очередь должны назидать друг друга, а для этого нам нужны собрания. Он подразумевает, апостол Павел, что эти люди приходят на собрание, поэтому он призывает, приходя туда, назидать друг друга. Это именно то, что на собрании происходит во время нашего общего пения. Каждый стоящий, поющий становится участник данного процесса, когда мы наставляем или назидаем друг друга этими псалмами. Если вы вникнете в слова, которые мы поем, это удивительные евангельские слова, которые раскрывают библейскую истину, в которой мы должны прийти в это единение. Это происходит во время проповеди, когда каждый присутствующий слушает объяснение одной и той же истины, которая впоследствии формирует наше более единое мировоззрение. Это происходит во время общения малых групп, где все присутствующие рассуждают над одним текстом Писания. Люди могут задавать вопросы, они могут сами делиться своими наблюдениями, что позволяет всей группе возрастать в это определенное единство, которое является частью Божьей цели для церкви. Это происходит во время общения или утешения, когда вы общаетесь с кем-то или утешаете друг друга словами Господа. В это время мы поддержим людей упованием на Бога, учим друг друга смотреть на Божий характер и воспринимать мир через суверенное Божье владычество. Все это практическая форма созидания церкви, через которую она растет в единство веры и познание Бога. Итак, важной составляющей созидания церкви является возрастание в единство веры и познания, но на этом не должно останавливаться, потому что это все не просто ради знания, но ради духовной зрелости общины. вера и познание Бога непосредственно будет отображаться в нашем поведении. Любое греховное поведение в нашей жизни говорит, что у нас есть где-то ущербный взгляд или на доктрину, или на самого Бога. Поэтому апостол Павел говорит, доколе все придем в единство веры, познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Павел раскрывает, что погружение в Слово должно сделать нас больше, чем богословами, но людьми, похожими на Христа. Но здесь есть важный момент. Павел вновь говорит не об индивидуальном росте, а о совместном стремлении. Обратите внимание, он использует единственное слово «мы», доколе все придем в единство веры, в мужа совершенного, мы придем в одного мужа совершенного, мы, множественное число, придем к одного мужа совершенного. Павел не говорит, что каждый должен стать мужем совершенным, но все вместе должны прийти в одного мужа совершенного, доколе все придем. Все придем. Кто это муж? Кто это совершенный муж, который должен быть похожим на Христа? Во второй главе этого послания мы уже увидели, это новый человек, то есть церковь, собрание святых, объединенных во Христе. И он говорит, мы должны приходить в единство веры и познания Бога, пока мы не станем мужем совершенным, или пока церковь не обретет совершенство, которое будет отображать совершенство Христа. Здесь раскрывается глубочайшая истина. Стремление к духовной зрелости – это коллективная ответственность всей общины. Стремление к духовной зрелости – это коллективная ответственность всей общины. Павел призывает нас не просто к любому духовному росту, но к общинному возрастанию, что и значит созидать церковь. Это значит, что я не только сам должен стремиться к зрелости, но и помогать другим двигаться в этом направлении. Я не могу оставаться равнодушным, если у меня все в порядке, но мой брат или сестра духовно слабеют или проигрывают в борьбе с грехом. Именно поэтому неотъемлемой частью здоровой церкви является церковная дисциплина. Там, где нет церковной дисциплины, там церковь не исполняет свое предназначение. Но если Бог позволит, мы об этом будем говорить в отдельной из проповедей, смотря на учение о церковной дисциплине. Таким образом, взаимное наставление, исправление, поддержка – это не только ответственность пастырей, но служение всей общины. Поэтому Писание, оно призывает нас, наставляет друг друга. Посмотрите на несколько текстов. Евреям 3 глава говорит, «Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольщившись грехом». Обратите внимание, он не просто призывает нас наставлять друг друга раз в неделю, то ли на собрание, второй раз в неделю, на малой группе. Он призывает к боли, наставляйте друг друга каждый день, пока можно говорить, сейчас мы живем в это время, пока мы живы, наставляйте друг друга, чтобы кто из нас не ожесточился и не обольстился грехом. Мы нуждаемся в этом наставлении. И Бог соединил нас в одну общину для того, чтобы мы могли наставлять друг друга каждый день. В Галатам 6 главе апостол Павел пишет, «Братья, если падет человек, какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным, носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Если вы не носите бремя друг друга, если вы не поддержите друг друга, вы не исполняете Божье повеление, Божью заповедь или Божий закон, который выражается в нашей любви друг к другу. Носите. В настоящее время всегда носите бремена друг друга, чтобы вам исполнить то, что Бог предназначил для каждого из вас. Обратите внимание, если к евреям говорилось о том, что мы должны наставлять, предупреждая, чтобы человек пал в грех, то Галатам говорит, вы также помогаете, когда человек уже впал в грех. Поэтому это наставление нужно делать постоянно, всегда. Кстати, родители, это то, что вам нужно делать, если ваши дети являются частью Христовой Церкви. Каждый день наставляйте их, чтобы они не жесточились, не обольстились грехом. Это нужно делать каждый день, потому что ваша семья – это маленькая домашняя церковь, потому что она является частью поместной Христовой Церкви, которая является частью Церкви Вселенской. Итак, каждое из этих мест подчеркивает, церковь – это не клуб самодостаточных индивидуалистов, а тело, где каждый заботится о духовном здоровье другого. Обличение, наставление, исправление, поощрение – это не только функции пастора, это ответственность всех членов тела Христова. Это требует жертвенного отношения, времени, терпения, любви. И только такое посвящение является настоящим служением ради блага всей общины. Такое отношение к церкви ярко отражало служение апостола Павла. Он о себе пишет в втором послании к Коринфянам: «Ибо я ревную о вас ревностью Божьей, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девой». Павел воспринимал каждого верующего как часть невесты Христовой. И он стремился, чтобы вся эта церковь была чистой. Он стремился, чтобы весь Божий народ шел путем освящения, чтобы в день встречи с женихом церковь предстала пред ним чистой, зрелой и прекрасной. Поэтому он увещевал всех. Он молился за всех, он пытался поддержать всех. Итак, мы видим это удивительное направление или ответственность, которую Бог даровал для каждого из нас. Каждый раз, когда мы приходим сюда на собрание, каждый раз, когда мы приходим на малые группы, каждый раз, когда мы встречаемся вместе, то ли в своих семьях, то ли приглашаем кого-то в гости, у нас есть определенная цель. Она направлена, чтобы нам прийти в единство веры, в единство доктрины, чтобы нам иметь общий взгляд на самого Бога, на Его характер, Его действия, Его волю, при этом, чтобы все это способствовало нашей духовной зрелости. Поэтому каждый раз, когда я прихожу не только для того, чтобы мне служили, но я прихожу для того, чтобы служить для другим. И именно это Божье предназначение. Но на этом апостол Павел не останавливается. Он понимает, что если незрелый христианин начнет исполнять это служение без правильного инструмента, то может нанести больше вреда, чем пользы. Его служение будет способствовать не созиданию, но разорению Церкви Христа. Поэтому сразу после призыва к духовной зрелости Павел указывает на путь созидания. Это путь истины в любви. Истина в любви – это является инструментами святых. Он говорит: «Дабы мы не были более младенцами, колеблющими, увлекающими всяким ветром учения, по лукавству людей, по хитрому искусству обольщения, но истинною все возрастали в того, который есть глава Христос». Обратите внимание, есть здесь противопоставление. Есть люди, которые живут истинной любовью, но есть люди, которые как младенцы, которые колеблются. Если нет способности говорить истинную любви, как переводят некоторые переводы, значит, это младенческое состояние. Младенцы, они не способны говорить истину в любви. Они могут говорить или истину без любви, или с любовью, но не истину. Но здесь апостол Павел призывает говорить истину любви, то есть истинной любовью все возрастали в того, который есть глава Христос. Здесь раскрываются две составляющие одного важного инструмента созидания церкви. Созидание невозможно без объективной истины Божьего Слова. Цель не просто в том, чтобы достичь единства вообще, но чтобы достичь единства в истинной библейской вере. А без истины мы не можем отличить учение от лжеучения, зрелость от младенчества, путь Божий от человеческих традиций. Поэтому нам нужна истина. Но истина, подающая без любви, становится жестокой, холодной и даже разрушительной, в то время как любовь без истины – это пустое сентиментальное чувство, не способное изменить или исправить. Кстати, сегодня Петр вначале задал вопрос, что такое любовь? Что такое любовь? Это чувство или что-то больше? И мы можем сказать, любовь – это чувство. Любовь – это действие. И любовь даже является личностью, когда мы говорим о самом Боге, потому что это является выражением Его характера. И можно сказать, человек, любящий любимого, может сказать, это и есть любовь, которая ходит, проявляется. Любовь, она всегда проявляется в жертве, но также она связана и с чувствами привязанности любви друг к другу. Именно поэтому истинная любовь должны всегда идти вместе. Блейки предупреждает, истина – это та стихия, в которой мы должны жить, двигаться, вести существование. Но истина неразрывными узами должна быть соединена с любовью. Радостное известие, сказанное грубо, уже далеко не радостное. Если дух вестника не настроен на волну вести, то все его слова мертвы. Это особенно важно, когда мы говорим о взаимоотношениях в общине. Только истина, сказанная с любовью, может по-настоящему приносить созидающее влияние. Этому принципу апостол Павел учил Тимофея даже в отношении к противникам. Он говорит: юношеской похоти избегай, одержись правдой, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа чистого сердца, от глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться, но будь приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Обратите внимание, он призывает с кротостью наставлять противников. С кротостью. Держаться истины, с кротостью наставлять противников. Даже в разговоре с противниками Павел призывает кротость и любви, потому что истина, сказанная в атмосфере с любви, может привести человека к покаянию, освобождению от дьявольских сетей. Родители, кстати, это очень важный принцип. Вам приходится очень часто наставлять детей. Каждый раз, когда вы наставляете, ваше наставление не проявляется кротости, то есть сдержанности, спокойствия, то ваше наставление никогда не принесет желаемого результата. Наставление сказано в раздражении, в грубости, оно всегда будет иметь разрушительный эффект. Таким образом, если мы действительно хотим участвовать в созидании Христовой Церкви, нам необходимо научиться говорить истину с любовью. Это единственный инструмент, который действительно работает. Без него даже благие намерения могут стать причиной разрушения, и только с истиной, пропитанной любовью, мы становимся сосудами в руках Бога, способными созидать, а не разрушать. И перед тем, как подвести итог, апостол напоминает нам еще одну важную истину. Это в процессе созидания церкви все начинается со Христа и заканчивается Христом. Он является достаточным для созидания Его церкви. Я пункт назвал «Достаточность Христа» – это упование всей общины. Мы увидели принадлежность к общине или к церкви – это привилегия святых, благодать Христа – это есть сила святых. Созидание церкви является ответственностью святых. Истина сказана в любви – это является инструментом созидания святых. И достаточность Христа – это наше упование. Он говорит, но истинной любовью все возрастали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое, совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии свою меру каждого члена получает превращение для созидания самого себя любви. Как уже сказал, это подводит нас к последнему утверждению. Христа достаточно, чтобы церковь возрастала. Поэтому весь наш взор должен быть прикован к Христу. Здесь Павел отмечает несколько важных деталей. Во-первых, созидательное служение должно быть направлено на подавление Христу. Мы все возрастали в того, который есть глава Христос. Он является эталоном истины и познания Бога. Когда мы говорим истину любви, наша цель не просто исполниться знанием, но чтобы все мы, как церковь, могли преображаться в образ Христа, быть отражением Его славы. Поэтому истинное служение – это не изменение поведения ради святости, а преображение характера ради славы Христа, о чем сегодня Петр читал. У нас должны быть те же чувствования, которые во Христе, или точнее, то же самое мышление, то же самое мировоззрение, которое было у Христа. Именно это совершается в процессе нашего взаимодействия в нашем общении. Во-вторых, наше созидательное служение должно исходить из ясного понимания главенства Христа, который есть глава Церкви. Написано, из Него все тело составляемое, соединяемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей. Это раскрывает, что не мы управляем церковью, и даже мы не мы определяем путь ее роста. Поэтому наше мнение мы должны оставить при себе и быть послушны тому, кто главенствует, а он открыл в слове своем, как должно поступать в собрании святых. Если Бог позволит, последующее воскресенье, более месяца, будем говорить, будем смотреть на различные аспекты того, как Бог повелел нам поступать в собрании святых. Таким образом, Он наделил каждого из нас дарами. Через Него мы получили благодать и способность проявлять данные дары. Он дал нам людей, которые помогают нам быть готовыми к служению. Поэтому, когда мы говорим истину любви, мы должны уповать не на себя, не на свою риторику, не на силу убеждения, а на Христа, который один способен созидать свою церковь. И последнее, то, что мы видим здесь, церковь созидается через действие каждого члена. Я уже об этом говорил, посмотрите, написано, при действии свою меру каждого члена тело растет. Это удивительное утверждение, духовный рост церкви зависит от активного участия каждого. От активного участия каждого нет ни одного бесполезного, ненужного, второстепенного участника. Каждый, кого Христос присоединил к церкви, он необходим для нее, для ее созидания. Кто-то имеет большее служение, кто-то меньше, но вклад каждого важен. Отвергать свою нужду в другом человеке значит ослаблять все тело, игнорировать свою ответственность значит наносить ущерб Христовой Церкви. Осознание этого углубляет наше единство, оно учит нас принимать друг друга, оно побуждает любить и также побуждает быть любимыми, укрепляет взаимосвязь, посредством чего созидается духовное тело. Когда мы смотрим друг на друга, мы должны видеть каждого как Божий дар для своего духовного роста, а себя как Божий инструмент для созидания другого. Давайте подведем итог тому, что мы сегодня исследовали. Мы увидели принадлежность церкви как собранию святых. Это не обязанность и не формальность, это величайшая привилегия, которую Бог нам даровал. Эта привилегия включает Божий дар, которым мы наделены, в котором мы участвуем силой тоже и благодати. Христос, как глава церкви, сам управляет телом и делает нас частью своего удивительного плана. Но он не просто присоединил нас к церкви, он призвал нас участвовать в самом славном проекте, который совершается здесь на земле, в созидании его тела через истину, сказанную любви. Поэтому это движение все церкви, мы учимся мыслить едино, мыслить по-библейски едино, воспринимать обстоятельства через призму Божьего владычества для того, чтобы в нашей жизни или в нашей церкви был выражен образ Иисуса Христа. И как мы слышали пение хора, чтобы люди не только смотря на нас, а смотря на нашу поместную церковь, могли сказать, в ней виден Иисус Христос, потому что она преображается, его образ, они созидаются в меру полного возраста Христа. И когда я начинаю смотреть на церковь глазами Бога через призму Писания, тогда начинается разрушаться потребительский менталитет. Тогда каждое собрание, общее собрание, каждое служение малой группы, каждая встреча становится не просто частью расписания, а бесценным Божьим даром, в котором я имею быть честь, быть живым участником того, что Христос совершает сегодня на земле, созидает свою церковь. Я хотел бы, чтобы мы сегодня, заканчивая наше рассуждение, могли объединиться в нашем совместном исповедании, мы могли соединиться в нашем совместном взгляде на нашу поместную церковь. Есть прекрасное песнопение, которое подготовили музыканты, вы можете пройти сюда. Произнося слова, которые вы будете произносить, посмотрите на эти истины, которые раскрывают наше единство. Задайте себе вопрос, который сегодня Петр начал собрание. Для чего вы приходите сюда? Чем для вас является церковь? Спешите ли вы сюда? И что вы хотите здесь обрести? И пусть это исповедание будет нашим исповеданием, которое раскрывает нашу уверенность в Боге и служение друг другу, как апостол Павел писал, носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Давайте вместе встанем, и мы будем назидать друг друга этим псалмом, где будем исповедовать свое восхищение, свое отношение, свою радость быть частью Христовой Церкви.